Здравствуйте, уважаемая публика. Это была прелюдия. Сейчас мы приступаем к основному блюду. Я представлюсь, но это не значит, что я основное блюдо. Меня зовут Андрей, отчество Иванович, фамилия Макаров. Я доктор философских наук, профессор философии. И мой профессиональный интерес... У меня несколько сфер профессионального интереса, но в данном случае мой профессиональный интерес – это философия искусства, живописи, скульптуры, архитектуры, литературы и в том числе и поэзии. И сегодняшний формат, который я предлагаю, может быть, он не совсем привычный для вас, может быть, тот, кто уже был, знает. Этот формат мастерской. Это не лекция, это не тренинг, это не мастер-класс, это мастерская. Что это значит? Это значит, что я предлагаю вам трудиться. Это труд совместный, но добровольный. То есть вы можете говорить, можете не говорить, а слушать. Но это диалог. И это труд, в результате которого появляется продукт. Этот продукт – это текст, ну, по сути, текст такого эссе о поэзии Цветаевой. Он сложится из тех идей, которые мы... Пожалуйста, проходите. Он сложится из тех идей, которые мы вместе с вами генерируем. Способ, которым это предлагается сделать, называется герменевтика. Это традиционный способ гуманитарных наук. Есть достаточно четкий алгоритм герменевтический. Если мы его будем использовать, а мы будем его использовать, то закономерно мы получим интерпретаций, то есть смысл, которых не было до этого. И так как это коллективная работа, то эти смыслы, ну, будут индивидуальными, но согласованными. Это вот такой сценарий. Я предлагаю вам хорошо сегодня провести вечер, и я, соответственно, приложу определенные усилия для этого. Тема, как бы рамка, в которой будет протекать эта деятельность следующая. Жуткая интимность поэзии Марины Цветаевой. Этот концепт «жуткая интимность» не я придумал. Это концепт Брюсова, который один из многих, кстати, известных поэтов, который написал рецензию на ранние поэтические сборники Цветаевой, когда ей было лет меньше, я подозреваю, чем каждому из здесь присутствующих, то есть 17 лет. То есть это ранние стихи. И вот какая-то, по сути, девушка, пишет стихи, издает их, и видные поэты того времени в России пишут на них рецензии. Как это возможно? Я скажу, что сейчас это невозможно. Как это возможно? Это серебряный век русской поэзии. Почему, в частности, возможен взлет такой, что это названо серебряным веком? Потому что эти люди были не индивидуалисты. Они занимались социальным проектированием. Ну, в частности, то, что сегодня в прелюдии было продемонстрировано, это попытка организовать круг. Стулья, люди и сесть в круг. И посмотрите, это не так легко. А почему? Потому что люди индивидуалисты. Они раздвигаются, раздвинулись, но круг опять замкнутый. Но если у вас есть социальные амбиции, вы, например, понимаете, что еще придут люди. Еще придут люди, и, следовательно, придется, если вдруг задача всем быть в одном кругу, снова раздвигать этот круг. Но почему сразу не раздвинуться так, чтобы дать место приходящим людям? А потому что настрой не на коллектив, а на индивидуальный. И это может восприниматься даже с некоторой досадой. Я-то уже сижу. С какой стати раздвигаться? Это время. Если бы так было тогда, никаких шансов в это время, будучи юной поэтессой, Марины Цветаевой, получить рецензии на стихи, хорошие стихи, не было бы. Но так как люди были ориентированы, и эти люди конкретные, поэтический цех, так назвал это муж Анны Андреевны Ахматовой, Николай Гумилев, поэтический цех, да, был поэтический цех, и они были ориентированы на то, что среди мастеров появляются подмастерья, подмастерья вырастают в мастеров. Это был амбициозный проект продолжения поэзии. А это невозможно только через тебя. Это возможно еще через других. Но если у тебя есть такие амбиции, ты должен понести затраты, ты должен читать, писать и публиковать свою рецензию. И вот Брюсов публикует рецензию. Вот послушайте, что он пишет. Довольно резкую противоположность Эренбургу представляет Марина Цветаева. Эренбург постоянно вращается в условном мире, созданном им самим, в мире рыцарей, капелланов, трубадуров, турниров. Охотник говорит не о тех чувствах, которые действительно переживал, но о тех, которые ему хотелось бы пережить. И это традиционный путь, например, символизма. Человек пишет не о себе, он пишет о космосе. И он бы хотел быть представителем космоса, сверхчеловеком, героем, идеальным человеком. И он проектирует себя. И вот Брюсов говорит, он символист, он прекрасно это понимает, так пишут, но тогда мы должны к своему опыту пристраивать еще что-то. Что? Ну, фантазию. Я знаю, что такое влюбленность, но я не знаю, что такое любовь. Ну, хорошо, я додумаю. То есть поэзия – это интеллектуальная работа, особенно символизм. Символист додумывает это, пристраивает, и получается стихи. И вот Брюсову надо отдать ему должное. Несмотря на то, что он символист, он заинтересовался тем, что делает Цветаева, в отличие от того, что делает Оренбург. Вот он написал, что делает Оренбург, это делали многие, знаете, такой интерес к фольклору, к прошлому, там, к оккультизму, это большой интерес в то время. И вдруг Цветаева. И Цветаева делает что-то другое. Что? Стихи Марины Цветаевой, напротив, всегда отправляются от какого-нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого. Но не боясь влить поэзию повседневность, надо сказать, что как бы те, кто читает, и символистов, а читать, ввести в поэзию повседневность, это пошло. Это опошлить поэзию, это ее принизить. Не боясь вводить в поэзию повседневность, а могла бы побояться, если хочет войти в круг поэтов, да, она берет непосредственно черты жизни, и это придает ее стихам жуткую интимность. И здесь он, конечно, выдает себе символиста жуткую интимность. Почти синоним пошлость, чувствуете, да? Интимность – это жуткая. Когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко. Словно заглянув нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние. Однако эта непосредственность привлекательная. В более удачных пьесах переходит на многих страницах толстого сборника в какую-то домашность. Он критикует это как раз за то, что она встала на скользкий путь. Она приоткрывает дверь чуть ли не в спальню. И эта спальня не символистская спальня, где там происходит возгонка духа, то, что называется. Можно, конечно, начать чуть ли не с кровати, но потом, конечно, через несколько строчек до звезды достать. Но что-то, как он говорит, она завязает в домашности какой-то. Получается уже не поэтические создания. Плохие или хорошие — другой вопрос, пишет Брюс. Но просто страницы личного дневника. Знаете, просто страницы личного дневника. Но, да. И при том страницы довольно пресные. Последнее объясняется молодостью автора. Такая, как бы, снобистская рецензия. Ну, Мариночка, пресно. Ну, молодость автора. Объясняется молодостью автора, который несколько раз указывает на свой возраст. Простим молодой поэтессе. Но история рассудила. Во всяком случае, сейчас Марина Цветаева и читают, и известно больше, чем Брюс. Да, и чем символизм. Это не значит, что Брюс — это символисты, плохие там поэты и так далее. Но она оказывается актуальной. Это какое, но Брюсов это чувствует, что приходит какое-то поколение поэтов, за которыми, видимо, будущее. Это какое-то странное будущее. Это какие-то простые, откровенные люди. Без такого развитого и богатого внутреннего мира, как мы, говорит Брюсов. Как же так? Кажется, он проявляет какую-то сметливость и интерес. Как же так? Ведь нужен богатый внутренний мир, где мы там ходим и посылаем послания из этого внутреннего мира людям. Приходит какое-то поколение, достаточно небогатый внутренний мир, там два стула, свечка какая-то, и он. И вместо того, чтобы наращивать это, посылать письма, он раскрывает окно и приглашает туда посмотреть. Да, боже мой, на что там смотреть? Это же просто человек, просто девочка, просто женщина, просто мужчина. Там нет ничего интересного. Где трубадуры, где кринолины, где вот это все, то, что нужно дофантазировать. Этого нету. Но что-то там есть. Что там есть? А там есть жуткая интимность. То есть речь идет об искренности, на мой взгляд, и открытии. И здесь стоит большой вопрос, а вообще это вредит поэзии или нет? Ну давайте сами посмотрим, вредит это поэзии или нет. И я выбрал стихотворение для иллюстрации не из ранних стихов Марины Цветаевой, а уже из зрелых стихов. Но здесь есть, вроде бы есть, то, о чем пишет Брюсов применительно к Оренбургу. Это стихотворение называется «Руан». И лирическая героиня там, ну, это Жанна д'Арк. Вроде бы вот это неоготика какая-то, да? Жанна д'Арк, Руан, поднимите руку, да, давайте работать по поднятой руке, чтобы можно было не наслаивать речь. Поднимите руку, кто знает, помнит, как связан Руан и Жанна д'Арк.
Просто
девушка. Да, ну вот как они связаны?
Победы там
было. Победы были, но еще, может быть, есть ли какие-то сведения? Историки есть среди нас, медиевисты, специалисты по средневековой Франции.
А ее там не сожгли?
Ее там сожгли, и не случайно.
Да.
Ее там сожгли. И это стихотворение об этом эпизоде дела святой Жанны, но святой уже постфактум, потому что ее сожгли как еретичку, да, вернее, как колдунью буквально. Ее обвинили и ее сожгли, несмотря на то, что она вроде бы спасала Францию, в частности, короля Карла. Ну, там много, что есть в этой истории, что могло бы заинтересовать вот тех, кто пишет не о внутреннем мире человека, а о истории и человеке внутри этой истории. Но и Марина Цветаева, вот сейчас я это попытаюсь обосновать, строит художественный образ следующим образом. Она пишет как бы это монолог изнутри Жанны, которая стоит на костре, который за несколько секунд до того, как он загорается, и несколько секунд, когда она уже горит. Вот, собственно говоря, это короткое стихотворение, как бы 50 на 50 распределено это время. Ну, то есть это говорит Жанна, когда подносят факел к костру, и он горит. И много-то о чем можно говорить. О справедливости, несправедливости, о искуплении и так далее. Но она верна тому, что когда-то о ней написал Брюсов. Она говорит об интимном. Но это интимное она публикует, она делает публично. То есть Жанна, несмотря на то, что говорит внутри себя, через Цветаеву, она говорит это всему рынку руанскому. Это происходит на рынке, это центр города, это рынок ведь, да, всегда. Это происходит на рынке, она говорит через Цветаеву всему рынку о том, о чем, в общем-то, не говорят. Особенно, когда ты уже за минуту до смерти. Тут бы с собой разобраться. Но так Цветаева видит Жанну. Жанне не нужно разбираться с собой. У нее нет богатого внутреннего мира. У нее есть задача. И эта задача связана с Францией, с людьми. И они сейчас ее сожгут. И она говорит для них. И она их не осуждает. Она говорит о чем-то, что им поможет. И она говорит о своем случае, интим. Хотя антураж вроде бы средневековый, но Марина Цветаева остается верна вот этой жуткой интимности. А чем жутка интимность для Брюсова? Но тем, что интимность – это антоним публичности. И жутко, когда интимность публикуется. Неприлично. Я так понимаю, вот это старое поколение, не старое, вернее, а предыдущее поколение поэтов – это неприлично. Это как-то надо кодировать. И о своих интимных чувствах говорить там через луна, река, лебеди или еще что-то. А тут вдруг то, как оно есть. И вот еще что важно для интерпретации, это моя теория, но не только моя, что отличает поэта от графомана, например, который тоже может писать стихи, в размер попадать, в рифму там и так далее. Очень похожи стихи поэта, который останется там в будущем, от поэта, который пишет там для себя, для друзей, то, что называется версификация. Поэтом становится тот, кто может построить художественный образ. Что это такое? Это такой образ, который вдруг обнаруживается в сознании читателя. Но здесь не работает вот этот подростковый тезис, каждый думает и представляет по-своему. Вот если вы пишете что-то такое, говорите, и каждый там думает и что-то представляет по-своему, вы не сделали работу писателя и поэта, художника и скульптора. Вы создали какой-то трамплин, чтобы люди там начали свои потоки сознания индивидуальные генерировать. Это неинтересное искусство. Но возможно сделать такой текст, когда в сознании читателей, пусть не всех, но целой группы так называемых грамотных читателей, не наивных читателей, возникают, конечно, индивидуальные конфигурации картинки, но там есть нечто общее. И как бы вот зал входит в резонанс такой, в резонанс одного чувства, одной волны настраивается. Понятно, что для этого и должны быть готова публика, да, но и должен быть такой текст. Более того, этот резонанс затрагивает струны души, то, что называется. То есть как бы человек начинает звучать. Это необычная вещь, потому что в обыденности человек не звучит. А здесь он начинает звучать, что это значит? Ну, вот как бы вибрирует душа, вот то, что называется играть на струнах души. Ну, возникают чувства. Эмоция перерастает в чувство. Это магия. Понятно, что здесь участвует и чтец там, то есть сам человек, если читает, или он слышит это. Здесь участвует и текст, здесь участвует и сам читатель. Как слушать стихи? По-разному можно слушать стихи. Я вам предлагаю следующий способ к тем, которые, может быть, у вас есть. Визуализируйте. Представляйте себе в деталях картину. Что происходит, как это выглядит, вплоть до того, если она станет цветной, звучащей и так далее. Да, больше шансов, что вы войдете в резонанс с текстом, если у вас, конечно, есть такая задача. Я сейчас говорю о тех, кто планирует получить эстетическое удовольствие. Например, если вы аналитик, и вам нужно проанализировать, то, скорее всего, этого делать не нужно. Да? Да, наоборот, нужно как бы чувство притушить. И мы будем заниматься анализом. Но предварительно я вот еще до анализа предлагаю вот использовать либо свой способ, либо попытаться этот способ использовать для того, чтобы прикоснуться к этому художественному образу. А он здесь есть. Это не только я говорю, это за меня говорит интернет, издатели и так далее. Итак, Руан. Прямая речь. Жан. Пора, король, во Францию, домой. Я опять веду тебя на царство, и ты опять обманешь Карл VII. Не ждите, принц, скупой и невеселый, бескровный принц, не распрямивший плеч, чтоб Иоанна разлюбила голос, чтоб Иоанна разлюбила меч. И был Руан. В Руане старый рынок. Все будет вновь. Последний взор коня и первый треск невинных хворостинок и первый всплеск соснового огня. А за плечом товарищ мой крылатый опять шепнет: терпение, сестра, когда сверкнут серебряные латы сосновой кровью моего костра. Поднимите руку, у кого возникла картинка. Саша, опишите свою картинку.
Я думала, станции.
Что там? Каких деталей? Как детали?
Здание, это день. Собралась большая толпа людей.
Это пасмурный, ясный день?
Пасмурный, ясно.
А где король? Он там у вас? Или он где-то?
Нет, он там.
Пора король во Францию домой.
Да. Он где-то, и за ее спиной как ангел, и она уже как почти в латах. Мне не представляется моментально, что она сразу в латах, а как потом они на ней возникают в момент фотографии. То есть не просто картинка, это как...
То есть вот когда вспыхивает, на ней возникают латы. Как бы как в компьютерной игре, мы пускаем. У кого есть еще, давайте так, у кого картинка схожа сильно с картинкой Саши, но есть дополнительные детали, поднимите руку. Что там еще?
Я людей вообще не увидел, честно говоря.
Хорошо, тогда из той картинки мы убираем людей. Это деталь. Что-то еще? Пожалуйста.
У нее победился страх в латах, и когда идет, пылает костер, отражается вот в этих латах.
А он, этот стражник, он где, сзади, спереди нее?
Он спереди нее.
Но здесь она явно говорит, а за плечом товарищ мой крылатый. Ну вот по... Да, вы тоже видите.
Да, но я еще...
А, ну еще есть и стражник, и там...
Стоят, сдерживают толпу там.
Хорошо, у кого есть добавка?
За плечом ангел мой крылатый, я скорее услышал звук хлопания крыльев голубей, когда они поднимаются.
Схожие с треском костра.
Да?
То есть, вы знаете, почему возникают, ну, у меня, почему возникают эти ассоциации? Как на это работает Цветаева? Мое предположение, вот то, что вы говорите. И первый треск невинных хворостинок, здесь же вот эти аллитерации, да? И первый всплеск соснового огня. И действительно, латы — это сталь, всплеск огня, вот эта ассоциация огня стали, да? Голуби возникают, возможно, возникают как последствия вот этого, треск невинных хворостинок, возникает звук треска, он может ассоциироваться с летающими голубями. А голуби со Святым Духом, здесь возможен ряд индивидуальных ассоциаций, но есть нечто общее, заданное как смыслом, так и вот этими работой со звуком, да, с которым работает Марина. Ну, окно ведь под вопросом.
Да, друзья, давайте немного расширим пространство, чтобы нам получается максимально.
Давайте эту работу по визуализации доделаем, потому что я сравнивал картинки, которые описывались, и части текста. Ну вот, насколько мне показалось, нет еще тех образов, которые нарисованы вот этим начальным текстом. Так бывает, слепое пятно попадается. Но если визуализировали, кто вот эти строки? Пора, король, во Францию домой. Я опять веду тебя на царство, и ты опять обманешь Карл VII. Есть ли, потому что это, тут некоторая игра, да, рынок, ладно, там все это, но король, пора во Францию домой. Чисто логически она стоит во Франции, в Руане, да, и говорит королю, пора, король, во Францию домой. Здесь как бы более сложная обработка требуется информационная.
Мне кажется, здесь возникает некое противопоставление. Он уезжает, пора домой, то есть пора ехать, он уезжает, а она остается, то есть он ее покидает.
То есть он едет из Франции?
То есть он едет прочь от Жанны, от того места, где она находится.
Она ему говорит, пора, король, во Францию домой.
Нет, у меня складывается вот такой визуальный образ, что она смотрит как будто вслед
Уезжающему королю.
Да, он ее бросает, покидает в последний момент.
А как вы тогда, видите, вот как бы через критику можно даже знать, а как вы тогда объясните, я опять веду тебя на царство?
Я опять приношу жертву войне. Это моя последняя жертва.
Но это визуализируется или это чисто вербально?
У меня визуализируется так, что она остается на костре, а он уезжает, а она остается.
У вас...
Положение, что может быть я поспешил в Бургундии, и во Франции, значит,
То есть не Франция государство, а Франция как Париж и собор. Может быть, еще у кого-то есть какая-то визуализация вот этой первых трех строк. Пора, король, во Францию домой. Я опять веду тебя на царство, и ты опять обманешь Карл VII. Визуализация. Картинка. Не идеи. Знаете, тут очень важно отделять идеи от картинки, от образа. Ну, хорошо, Я могу сказать, вот как у меня в свое время это обработалось. Вот. Они едут с Карлом седьмым рядом. И она говорит ему. Но он нерешительно, он останавливает своего коня, да, она его призывает. Пора, король. Они не во Франции. Пусть Бургундии или Нормандии. Пора, король. Во Францию. Домой. Но он нерешительный, она его мотивирует. И я опять веду тебя на царство. Но он так недоволен, что мановением руки отбрасывает ее на костер, на рынок в Руан. И вот в этот момент, когда он ее... Они шли вместе, они соратники. И она... Но то, что она делала, не нравится Карлу. Она, он хотел останавливаться, он хотел тормозить, он хотел отдыхать, а она увлекала его вперед. И вот он ее мановением руки посылает на костер, и в этот момент звучит эта фраза. И ты опять обманешь Карл VII, предатель. Но сказано благородно, да? И я опять веду, не первый раз. Грубо говоря, я это уже... Я всегда знал, не только знал, видела.
И она все равно
будет. Да, да. И я знаю все. Я видела это.
Знал, но
да.
Все равно видела.
Я опять веду тебя на царство, и ты опять обманешь Карл VII, и это очередной обман. И он ее откидывает туда, и как бы говорит, Жанна, ты видишь, ты стоишь на костре, перестань, измени, не говори больше, что у тебя есть голоса, за это ее судили. Церковным судом, да, ей вменили, что она слышит голоса, и что это дьявольские голоса. Откажись от голосов, потому что голоса тебя заставляют вести меня на царство, поднимать полки и так далее. Жанна, хватит, мы решим по-другому. И она ему отвечает, не ждите, принц, скупой и невеселый. Что значит скупой? Это тоже можно и нужно визуализировать. Вы экономите свои силы, принц. Они у вас есть, вы их экономите. А я отдаю все, которые есть. Я призываю вас именно к этому. И вы не веселы. Вы не веселы, потому что вы хотите жить. А я готова умереть. Это весело. Понимаете, принц? Он не понимает. Не ждите, принц. Скупой и невеселый, бескровный принц. Не распрямивший плеч, чтоб и Анна разлюбила голос. Вы говорите голоса, вы говорите, это дьявольские голоса, это не голоса, это голос чей? Бога. Это голос Бога. Вы судите святую. Это не голоса, потому что там очень, в Средневековье очень четко, голос это единственное число, единое. Голоса это значит уже... Ну, я не знаю, последствия шизофренического трипа. Чтоб Иоанна разлюбила меч. Понятно, что этот голос и меч очень сильно связаны. Здесь есть темное место. Это важно для герменевтики. То, как возникала у меня картинка, она возникала изнутри герменевтического метода. Да? Герменевтика предполагает обнаружение темного места. То есть чего-то странного, что вообще не объясняется. Это странно, здесь звенит звоночек. Стоп, стоп, а это что такое? Вот здесь Иоанна. Иоанна – это славянский вариант. Жанна так не могла себя называть. Жанна – это невозможно. Это славянский вариант. И так обнаруживается темное место. К нему задается вопрос. Я сейчас говорю об алгоритме, с которым мы будем работать. Обнаруживается темное место, к нему задается вопрос в следующей статье. Ну, задайте этот вопрос. Итак, я вам даю информацию. Иоанна – это явно не по-французски, не по-латински. Это славянский вариант. Вообще-то все эти варианты – Жанна, Иоанна – от еврейского «инан». Да? Иоанна, Кханан. Ближе, чем звенящая Жанна, да? И интересно, что Жанна здесь хорошо бы ритмически и мелодически звучала бы. Чтоб Жанна разлюбила голос, чтоб Жанна разлюбила меч. Жанна, Руан, Трес, Сплес, Сосна. Все достаточно по-западному четко. И вдруг вот это восточное, по сути, по отношению к западному, и Хананна, и Анна. Задайте вопрос к этому темному месту. Поднимите руку, у кого есть вопрос к этому темному месту. Какой он?
А кому обращается автор, о ком идет
речь?
Что стоит за именем Иоанна? Кого он?
Кто такая Иоанна? У меня был именно такой вопрос. Есть у кого-нибудь вариант ответа? Кто такая Иоанна?
Это
я. Кто? Да. Это она. А это она о себе. Жуткая интимность. Но это не символизм. Не то, что она там вот о каком-то там мужчине, с которым она рассталась, и вот она так вот завуалированно пишет. Нет. У нее достаточно опыта, фантазии. Она разговаривает с Карлом VII. Она разговаривает с Карлом VII, она в Руане. Это после поездки во Францию было написано. Она с Францией разговаривает. Но это она разговаривает, она. Марина. И Марина, а как связаны... Да, следующее темное место. А как связана Марина, Иоанна, называвшая себя, и Жанна? А они двойники. Слушайте, а за плечом товарищ мой крылатый. Опять шепнет терпение сестра. Товарищ, двойник. И у Марины там есть еще в другом стихотворении. Она пишет о своей смерти. Там лежит в гробу. К ней идут люди. И она пишет следующее. Отмучатся, отплачут, отгорят. Мои глаза накрытые там, пятаками. Мои глаза подвижные, как пламя, и двойника, нащупавший двойник, сквозь светлое лицо проступит лик. Это традиционное представление о лице, что мы носим маску. Вот то, что мы видим, это так и называется вообще, знаете, лицевая маска. Это называется лицевая маска. Но маска на что-то надета. Согласно этим представлениям, маска надета на лик. И маска скрывает лик. Это досадное обстоятельство для такого рода людей, для этого поколения искренности. Маска — это то, что мешает, то, что нужно было бы снять. Но ее невозможно снять, так устроена природа. Вот эти мышцы, вот эта кожа. Более того, наоборот, даже люди там наносят тоналочку... Румянца, подтягиваются, что-то делают, работают с маской. Это традиционный ход. Но если интересен лик, ну вот есть такие ситуации, когда проявляется в большей степени лик. Это три, вернее две ситуации. Это смерть и очень близкая смерти, состояние при жизни. Что это? Как сон. Да. Когда человек спит, он перестает гримасничать. И когда он умирает, он перестает гримасничать. И несмотря на то, что маска одета, сквозь нее проступает лик. Но интересно, и двойника, нащупавший двойник, сквозь легкое лицо проступит лик. То есть таким образом появляется аргумент, что тема двойника Марина разрабатывает. И она это видит. И когда она пишет про себя, у нее есть двойник. Под маской, вот под ее лицевой маской, лик. И вот, например, она и Жанна ее двойник. А у Жанны есть двойник. Собственно говоря, вот этот товарищ мой крылатый, это вот некая ипостась ее лика Жанны, да? То, что за ней пришел. И вот еще на костре. Вот смотрите, костер — это же смерть, да? Ну вот проступает Лик. И это разговор с королем Лика. Жанны, то есть Иоанны. Но ведь Иоанна это славянская, это Марина, это сейчас. А Жанна и сейчас, и тогда. То есть Цветаева дает продолжение Жанне. И вот когда я сейчас это говорю, если и так, опять продолжается. История продолжается. И как тут хорошо теперь заходит это слово «опять». И я опять веду тебя на царство, и ты опять обманешь. Карл VII опять пылает в Руане костер, опять стоит Жанна, и все время повторяется и повторяется. И мы выходим в область архетипов таких, да? Жертва, женщина, предательство. Или, вот это тоже тема Марины, мужчины как предатели. Именно мужчины. Почему мужчины предатели онтологически? Это чуть ли не феминистская тема такая. Они развязывают войны, а мы нет. А нам приходится с этим как-то быть. Они развязывают революции, а мы нет. И нам приходится как-то с этим быть. И у нее есть стихотворение, которое начинается следующим образом. Я не помню, я, по-моему, у меня распечатано, я сейчас попытаюсь вспомнить. Андрей Шинье взошел на эшафот. А я живу, и это страшный грех. Есть времена, проклятые для всех, когда смотреть на солнце страшный грех. И не отец, кто сына у ворот срывает воинский доспех. Есть времена, проклятые для всех, когда смотреть на солнце страшный грех. Тут, конечно, опять нужно знать контекст исторический. Поднимите руку, кто знает, кто такой Андрей Шинье. Хорошо, ввожу. Ну, это действительно, это не общераспространенное сведение. Да и Шинье поэт французский, которого казнили якобинцы во время французской революции, потому что он был роялистом. И как бы таким идейным, вдохновительным лидером якобинцев и вообще всей этой истории с террором был Марат. И вот сейчас, я так понимаю, Цветаева как бы какой-то апокриф создает. Знаете, что Марат был убит? Кто убил Марат? Знаете?
Женщина.
Это, да, это женщина. За что она его убила?
Ну, были личные.
У нее были общественные, на самом деле, но Марина переделывает это в личное. Его убила Шарлотта Карде. Она убила его хитро, по-женски. Он был юрист, ведь адвокат, и она пришла к нему как посетитель, как клиент. И вот у, значит, у Давида есть картина «Смерть Марата». Известна такая картина, Марат лежит в ванне, он принимал серные ванны, потому что у него чесотка. Вот террор, нервы, чесотка. И к нему проникнуть было трудно, потому что понятно, что покушения могли быть. И она проникла под видом клиентки и кухонным ножом убила Марата. Ее тут же схватили, казнили. Она убила его, согласно историческим сведениям, потому что была роялисткой. И вот что делает Марина Цветаева. Мы, конечно, не знаем, она была роялисткой. И он был роялистом, Андрей Шинье. И Марат причастен к смерти Шинье. Но кто такой Марат? Жалкий политик. Он убил вместе с этими жалкими политиками поэта. Андрей Шинье, это как бы говорит, идя к Марату Шарлотта Карде. Андрей Шинье зашел на эшафот, а я живу. Это страшный грех. То есть это искупление греха. Конечно, это все, так сказать, не исторически, это исторически недостоверно, да? Но понимаете, художественный образ требует жертв. В жертву может быть принесена историческая достоверность. Знаете, вот я все время сейчас читаю газеты, и просто смешно, как наивно люди пишут. Вот вышел исторический фильм, там не все исторично. Там не должно. Исторический фильм — это не документальный картина по истории. Там вот они, да там пусть даже это, Ламборджини едет в Древнем Риме. Это художественный образ. Понимаете? Нет, это... Конечно, это может еще хуже, что там художественный, но это художественный образ. Так вот, Шарлотта Карде. Чтобы что-то визуализировать, чтобы войти в резонанс, нужно сделать усилие. Нужно каким-то образом интерпретировать, дать первичную интерпретацию. Ну, как правило, это делается так. Читается сначала стихотворение, потом дается как бы рамка интерпретационная, и потом читается сквозь эту рамку еще раз стихотворение. Ну вот, когда я дал эту рамку. Андрей Шье зашел на эшафот, а я живу. Это страшный грех. Есть времена, проклятые для всех. И не поэт. А, там и не поэт, кто что-то поет. И не отец, кто сына у ворот срывает воинский доспех. Есть времена, проклятые для всех. Вот, как бы есть ядро. А я живу. А это, и это страшный грех. Вот как бы вокруг вот это есть ключ как бы ко всему стихотворению, да? Андрей Шиньер зашел на эшафот, жесткая логика. Я живу, грех. Я ухожу вместе с Андреем Шиньер. Но это женская, женский уход. Я уношу вместе с собой его убийцу. Это, но вот тема Марины. Мы поставлены в такие условия. Мы вынуждены как-то действовать. Вы знаете или не знаете, в какие условия она была поставлена. Ее муж Сергей Фрон оказался на стороне гражданской войны, на стороне белых. Да? И он во Франции, она в России, она как бы сердце рвется, но вот она как бы закрывает эту пропасть стихами. Там целый стих, целый цикл стихов «Белой гвардии». Есть у нее. Ну, вот как-то так можно сказать, что который час? Сориентируйте меня по времени. Я как бы такое введение сделал, как делается. А, уже 8? Это что же, мы уже час говорим? То есть я говорю. Хорошо. Сколько у нас еще времени есть?
40 минут.
Хорошо, вот. Получилось такой длинный монолог, который иллюстрирует, как возможно, ну я бы сказал так, умно читать стихи с помощью метода. Теперь давайте попробуем этот метод герменевтики. Я предлагаю вот это стихотворение, давайте раздадим, может быть, кому-то удобнее с листа смотреть. Первый этап. Необходимо прочитать, не вбрасывая туда, я прошу пока не читать, а послушать, что нужно сделать. Я прочитать это стихотворение, не давая интерпретации никакой, не вбрасывая никаких оценок. Вот как бы сканируя информацию, да, о чем там говорится. Уберите свою личность, уберите свои оценки, прочитайте, о чем там говорится. Попытайтесь не попасть под магию стиха. Но в этот момент, когда вы читаете, отметьте те места, где даже, несмотря на то, что вы оставались нейтральным, звенит звоночек, как бы вас начинает тянуть в эту воронку, да, фокальный центр такой. Отметьте это место, если это несколько мест, то одно, выберите это место, это, как правило, темное место, и задайте к нему вопрос, к этому месту. Поднимите руку, кому непонятно задание. Поднимите, пожалуйста, руку, кому понятно. Михаил, как вы поняли, что нужно сделать?
Есть темное место, которое возмущает, которым есть противоречие.
И?
Задать вопрос.
И задать вопрос. Окей. Итак, не надо, поэтому я, мы не читаем это. Читаем про себя. Теперь индивидуальная работа. Пожалуйста. То есть результирующий это ваш вопрос. Я прошу вопрос как можно короче и в одно предложение, не злоупотребляя возможностями русского языка, придаточными и причастными оборотами. спрашиваю, те, кто уже найдет, положить листок на колени, а те, кто еще ищет, смотрите. Вернее, не только найдет, но и запостал. Конечно, часто бывает так, что люди говорят, да все ясно. Есть запасная? Ну вот на экране, если что, видите, вы или вы не видите. Поднимите руки, у кого есть вопрос. Ну давайте еще. Еще полминуты. Поднимите руки, у кого есть вопрос. Поддержите руки. Вадим, выберите, пожалуйста, кого-нибудь, кого вопрос. Девочки. Сергей, да? Пожалуйста, Сергей, только ваш вопрос.
Почему кольцо железное?
Почему кольцо железное? Поднимите руки, кому непонятно, к какому месту стихотворение вопрос. Знаете, либо ко всему стихотворению бывает вопрос, либо к какому-то месту, либо к нескольким местам. Кому непонятно, почему в стихотворении использован образ железного кольца? Это ваш вопрос, да? Кому непонятно? Кому непонятно? Вам непонятно, к какому месту стихотворения ваш вопрос? Поднимите руки, кому непонятно, к какому темному месту стихотворения вопрос Сергея, почему использован образ железного кольца. Понятно, да? Следующий этап. Я прошу 20 секунд дать ответ на этот вопрос. Хорошо бы прям записать его. Нужен ответ в одно предложение. Одно предложение. Ответ. Вы можете опираться на все, на что хотите. Но обязательно нужно опираться на текст. На контексты любые опираться. На свой богатый или бедный жизненный опыт, на фантазию, на логику, на то, что шепнет товарищ вам крылатый, на все что угодно. Ответ в одно предложение на вопрос, почему использован в стихотворении образ железного кольца. Рекомендую записать, чтобы не плавала формулировка. Ибо фотографическая память редко у кого бывает. Ну? Гипотеза. Гипотеза. Предположение. Речь не идет о знании. В области нет точного знания. Есть только предположение. Но с какой-то степенью вероятности. Почему железное кольцо? Опять же, у кого есть затруднения, вы можете визуализировать ситуацию, увидеть ее, ну, сконцентрироваться на вопросе. Например, вы подруга Цветаевой, видели это, и потом приходите к ней и спрашиваете. Марина, почему кольцо железное? Поднимите руки, у кого есть ответ на этот вопрос. Сергей, выберите кого-нибудь, кто даст ответ. Угу. Как вас зовут? Кого выбрали? Как вас зовут? Я прошу представить, чтобы можно было обращаться потом. Пожалуйста, в одно предложение ответ.
Противопоставление глаголов.
Почему был выбран образ железного кольца? Для того, чтобы противопоставить его золотому. Сергей, вы понимаете этот ответ?
Да, или... я могу схожий ответ себя.
Скажите, как вы поняли, пусть это схожая идея, но вот идея Анастасии. Как вы поняли, что говорит Анастасия?
Это замечание, которое кольцом.
Сейчас. Кольцо венчальное золотое, так? Да. Так, почему это железное? Его это кого? Кольцо или мужчину? Мужчину с кольцом вместе, да? Ну, если она мужчину откидывает, то и кольцо, видимо, откидывает, а на нем? Угу. Женский шовинизм? Поднимите руку, кто понял идею, что говорит Сергей. Кто понял Сергея? Угу. Подержите руку. Вы не поняли Сергея?
Нет, вы, в принципе, понятная идея.
Выберите кого-нибудь, кто понял. Пожалуйста, как вы поняли, что говорит Сергей? Как-то оперевшись на слова Анастасии, он считает, что Анастасия говорит о женском шовинизме.
Я хотела немножко трактовать.
Смотрите, сейчас. У нас другая работа. Сейчас не о себе, а о Сергее. И так, понимаете, та откинула Антокольского, вы сейчас пытаетесь откинуть Сергея. Что за женский шовинизм? Вы, сейчас, как вас зовут?
Анна.
Вы поняли Сергея?
Я поняла его точку зрения.
Повторите.
Ну, то, что она дарит ему железное кольцо, а не золотое, потому что она тем самым пытается принизить мужчину. Так сказать,
а как железо принижает мужчину? Давайте я.
Но он это не прожил так.
Но вы поняли его логику, как железо принижает мужчину?
Ну, потому что золотое кольцо, оно не окисляется, допустим, да, а железо, оно
поживее.
Металл-бугородный. Понятно, то есть металл благородный и... Дайте антоним на благородный.
Антоним?
Да. У кого? Поднимите руку. Давайте по поднятой руке. Можно говорить, но чтобы не перекрывать.
Пошлой.
Простой?
Низменный.
Презренный. Поднимите руку, кто считает, что более удачный антоним на благородный, пошлый. Простой. Низменный. Презренный. Что у нас там победило? Ну, между презренным и второй вариант был?
Пошлый.
Пошлый и презренный. То есть она ему дарит пошлое кольцо? Презренное кольцо?
Нет. Ну, я так не считаю.
Золото это благородный металл для кольца?
Нет, просто
золото, Анна, золото, его, мы про него сейчас говорим,
да.
Не про вас, забудьте о себе.
Да я не о себе.
Забудьте, вы адвокат Сергея. Вот. Не откидывайте клин.
У меня другая точка зрения вообще, в принципе.
И вы решили откинуть его сейчас? Подарить ему железное... И сказать ему, дарю тебе железное кольцо, он уже в бессоннице. Восторг не замечен, но безнадежность уже рисуется на его лице. Он уже не смотрит девушкам в лицо, он уже в себя обратился, вы видите. И слово нежность мы не слышим от Сергея. Вот. И голова, правда, уже не в шальных кудрях. Вот. Окей. Вы можете о Сергее подумать, Анна?
Зачем мне Сергей
думать? Мне кажется, Сергей прям прав. Как-то подтверждается женский шовинизм. Цветаева угадала, а Сергей кто он такой? Он даже гендерно не то существо, что Цветаева. Вот. Окей.
Я хочу, что молодой человек не простит.
То есть ваш молодой человек не позволяет быть, например, адвокатом, чтобы были мужчины к клиенты, понимаете? Вряд ли, мне кажется. Это вы что-то вменяете молодому человеку. Может, вам так хотелось бы. Но я думаю, он не против будет, если пойдете зарабатывать адвокатом. Пусть даже с мужчинами, клиентами. Вот. Речь же идет о понятии их. Или понять мужчину, это уже, я не знаю, совершить грех. Анастасия, поняли ли Сергея мысль? Это ваша мысль?
Нет.
Тогда скажите, разверните свою мысль. Почему железный?
Для меня железный, я считаю, что здесь железное кольцо идет противопоставление золотому не как унижение мужчины.
Она
не отшвырнула, а как символ того, что есть, условно говоря, супружество, которое более...
Золотое.
Золотое, да.
Так. Золотое супружество и железное
и
что?
Железное кольцо, которое выдается, так сказать, персонально и символизирует...
Слушайте, а супружество не персонально, что ли, выдается?
Нет, я имею в виду, что все-таки супружество, это все-таки...
Знаете, я предлагаю следующий ход, антиномию. Итак, золотое супружество, но не эта тема разрабатывается, не золотого супружества, а железного чего? Ваша идея.
Одиночество.
Железного одиночества. Супружество и одиночество – это антоним, потому что супружество – это двое, а это Виктория, Победа, двое, а одиночество – это один. Два в каком-то контексте противостоит одному, двое – золото, один – железо. Если Сергей говорит это откидывание, унижение, то… Дайте здесь характеристику. Если железное одиночество – это что? Если не унижение, то что?
Выбор.
Она ему оставляет выбор? Супружество или одиночество?
Для нее у него выбора нет. Но это такая очень эгоистичная позиция. Ей кажется, что у него больше выбора нет. То есть вот
что она для него выбрала?
Она выбрала для него как бы одиночество, отчаяние.
А, вот. То есть она выбрала для него отчаяние.
Но
тогда как супружество это, что там было?
Золотое.
Золотое супружество. А, нет, Сергей говорит, это унижение, а ваш, она не унижение ему приуготовила, а отчаяние. Так? Ну, хрен редкий не слазит. Но все-таки это другая идея. Как-то вы все-таки в одном клубе с Сергеем, что-то, что-то какой-то тревожные звонки звенят с этим железным кольцом для тех, кто как бы не очень хотел унижения и отчаяния. Ну, как говорится, мало что он хочет. Хочет он хочет, да кто же ему даст-то? Да, другого. Окей, у кого есть другая какая-то идея? Анастасия, выберите кого-нибудь. Пожалуйста. Почему железное? Одним предложением потом можно развернуть.
Мне кажется, что железное кольцо символизирует скандалы.
Ну, разверните.
Ну, как бы, она его заковывает. Либо с ней, то есть она вдает, бессонница, восторг, это понятно, что, но в то же время безнадежность. Он, либо он...
Правильно я вас понял, что когда вы трактуете эту строчку, дарю тебе железное кольцо, и... Бессонницу, восторг и безнадежность со мной, которая не будет супругой, а значит будет на отдалении, следовательно, ты меня любишь, бессонница, восторг и безнадежность. Вот тебе подарок. Это идея.
Ну да.
Угу. А кандалы тут как?
А вот, человек, он, получается, зависит от своих чувств к ней.
А, и это зависимость.
Да, зависимость.
То есть кандалы – это зависимость.
Нет, еще так она его приковывает к себе, и, видимо, человек там очень любвеобильный, чтобы он на других девушек не мог смотреть из-за своей зависимости.
Ну да, так если ему просто скажешь, он, глядишь, будет смотреть, а кандалы, они понадежнее. Кандалы, темница, бессонница, восторг и безнадежда. Короче, по версии Сергея унижение, по версии Анастасии
отчаяние
и по вашей версии кандалы. Ну, вот такой вот набор. Как-то в минорчике, мне кажется, у нас эти версии. Есть ли у кого-то
какая-то альтернативная версия. Выберите, пожалуйста, Татьяна. Пожалуйста, я прошу по технологии. Одно предложение, ответ на вопрос, почему железное, а потом...
По-моему, это наоборот возвеличивание. Прочность, суровость...
Сейчас, не нужно. Потому это... Не торопитесь. Может быть, вас уже поняли. Но нужно же задействовать коллективный разум. Итак, почему железное кольцо? Потому что...
Возвеличивание.
Потому что это возвеличивание.
Прочность и недоступность.
Вот выберите, разбор. Что важнее. Прочность, возвеличивание, недоступность. Не будем перегружаться, поработаем с одним. Что из этого всего как бы центральным концептом является?
Ну, по последней строчке недоступность.
Недоступность. Она предлагает ему недоступность.
При его возвеличивании, да.
А недоступность возвеличивает? Ну, по ее
первому. По всему тексту, да.
Угу. То есть она предлагает, все-таки альтернативная версия, она предлагает ему не кандалы, или во всяком случае, может, там с кандалами это тоже как-то связано, не унижение, не отчаяние, не унижение, а прямо противоположный концепт унижению, возвеличу. А железное кольцо символизирует собой возвеличивание или великость некоторых, да? И кто, как вас зовут?
Ирина.
Кто понимает, на какую часть текста опирается Ирина в своей версии возвеличивания? Поднимите руку, кто понимает. Угу. Окей. Кто с Ириной не согласен? Ну, Ирина, выберите. Кто с вами не согласен? Юрий, почему не может быть... Почему это не то? Нет, там не, железное не возвеличивается.
Я должен сказать свою версию Ирины.
Вы должны, да, откритиковать версию Ирины.
Я вижу, что оно не увеличивает железо, так как...
Опирайся на текст.
Так как здесь не слово, а не увеличивает.
Угу.
Здесь есть сравнение с Богом.
Сейчас. Вы не видите, где там возвеличивание. Поднимите руку, кто видит текст, где там о возвеличивании. Выберите кого-нибудь. Это ваша критика на вас будет. Кто видит текст, где о возвеличивании? О возвеличивании. Юрий, выберите поднявших руку кого-нибудь одного. Евгений, на текст тогда прийти.
Здесь идет сопоставление с Богом. Один как дух. В своем железном круге речи кажется. То есть Бог это априори есть нечто великое.
Вам понятно этот аргумент Евгения?
Да.
Что здесь есть о возвеличивании в последней строчке. Скажите, вы согласны с Евгением или нет?
Нет.
Скажите, когда звучит слово Бог, это о возвеличивании или нет?
Но это не всегда, это не
в этом случае.
В этом случае я думаю.
Угу. А Бог в этом случае не велик, а ничтожен. Ну, смотрите, у нас шкала. Унижение, возвеличивание. И все, что вы видите, где оно все-таки, в какую сторону, если звучит слово Бог, возвеличивание или унижение?
А Бог...
Вот последняя строчка, она скорее о возвеличивании или скорее в обратную сторону шкалы, об унижении?
Я думаю, об унижении.
Угу. А кто понимает логику Юрия? Поднимите. Вот последняя строчка, она об унижении. Один как Бог. Угу. Пожалуйста, как так? Не нужно то, чего вы бы не сделали. Вам нужно Юрия защитить. Вот.
Бог как титанический одинокий.
Это унизительно?
Это не унизительно.
Это возвелить, это возвеличивает? Это унижает?
Это заключает.
Если это заключает, это скорее унижает или скорее возвеличивает?
Скорее унижает.
Унижает, потому что это заключение. Кандала, великости кандалы, не соотносится. Евгений, вам понятно возражение на вашу версию интерпретации последней строчки?
Да.
оно мне...
Вам понятно или непонятно?
Оно мне непонятно.
Непонятно. Кто понимает, что говорит... Как вы зовут? Выберите кого-нибудь, кто прояснит. Из поднявших руку. Нет, нет, Женя пусть выберет. Поднимите руку, кто понимает. Анастасия. Как связано унижение и один как Бог в своем железном круге?
Когда мы говорим Бог, мы подразумеваем величие.
Вы, да, но есть версия.
Я поняла, что есть версия, что когда мы говорим Бог, мы подразумеваем величие. А величие, заключенное в кандалы, железное кольцо, унизительно для человека, ну, для существа, которое подразумевается безграничное величие.
Вам понятна интерпретация последней строки? Понятно. Вы с ней согласны или нет?
Я не согласен.
Почему?
Я не считаю, что здесь идет речь о кандалах.
Окей. Чья версия была про кандалы? Ваша. Пожалуйста, на текст зачитайте, который навел вас на эту мысль. Но есть подтверждение в тексте о кандалах. О предложении кандалов Антокольского.
Дали тебе железное кольцо, бессонницу, восторг, безнадежность, чтобы не глядел по девушкам лицо, чтобы позабыла даже слово нежность.
Свяжите это с кандалами.
Железным кольцом она пытается ограничить его возможность там, смотреть.
Хотя, вот эта комната ограничивает нас сейчас в своей возможности, наши каких-нибудь возможности смотреть, я не знаю, там, полицейским, да, в лицо. Ограничивает. Это кандалы?
В прямом смысле нет, конечно.
Ну, в том смысле, в котором вы используете применительно к стихотворению. Ну, проверка, проверка.
Здесь кольцо.
А?
Здесь и не комната, здесь кольцо.
В чем разница? Комнаты вот этого круга, все символичненько сегодня. Мы сидим по кругу, есть даже железные элементы ножки. В чем разница между этим кругом и вот этим? Татьяна, Татьяна, не рассказывайте всю свою сложную жизнь. Скажите только, в чем разница между этим кругом? Вы же разницу наводите. Вы говорите, комната – это некорректная аналогия, я так понимаю. Я провел аналогию. Между комнатой, это называется аналогия, между комнатой и кольцом. Здесь мы ограничены, и мы не можем смотреть полицейским в лицо сейчас. Вот. И там он ограничен кольцом, ну, допустим, он прям придерживается того, что она говорит. Но вы говорите, некорректная аналогия. Это кольцо, а это круг. В чем разница?
В принципе, нет разницы. Круг – это...
Но вы видите ситуацию, когда круг ограничивает, но это не кандалы. Например, наш сегодняшний разговор. Или это кандалы?
Нет, мы же можем стать.
Ну почему тогда вы считаете, что кольцо – это кандалы? Да, кольцо... вводит некоторые ограничения, не смотреть девушкам в лицо. Ну, во-первых, нет ограничений смотреть женщинам в лицо, мужчинам в лицо, юношам в лицо, бабушкам в лицо и дедушкам в лицо. И какие-то ограничения, понимаете, те, кто смотрит девушкам в лицо, имеют ограничения и не смотрят бабушкам в лицо. Согласны? Что с ограничениями мы сталкиваемся в любом случае. Что это кандалы? И вы за что? За то, что человек принципиально в кандалах, потому что он не может объять все? Но вы понимаете идею, что некорректно называть это кандалами, иначе прям совсем грустненько, например, становится. Понимаете, ваш оппонент? Вы скорее собой той, которая считает, что человек заключен. Или с теми, кто считает, что он может быть заключен, а может быть свободен. Кто понял мой вопрос? Евгений, задайте.
Всегда ли человек не ограничен? Всегда ли человек не свободен?
Всегда ли человек ограничен?
Нет, не всегда.
не всегда. В этом случае он ограничен от Токольский.
Всегда
это так хотелось. Да, 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 я ограничен. Скажите, любой ли ограниченный человек в кандалах?
Нет.
Нет. В этом случае ограниченный человек в кандалах.
Он не в кандалах.
Да.
Хотят,
ну, да, да. Речь идет, вот если эта картинка состоялась. Он в кандалах?
Да.
Не любой ограниченный человек в кандалах. В чем же отличается ограниченный человек не в кандалах от ограниченного человека в кандалах? Когда кандальность наступает при ограничении? Что там добавляется к ограничению, чтобы это уже в качестве кандальности выступало? Железо. Ну, в каком смысле? Что? Что нужно?
Другой человек его ограничивает. Когда его не свобода, зависит от другого человека, а не от себя.
А. То есть есть ограничение самоограничения, а есть ограничение другим человеком. Скажите, все ограничения, исходящие на нас от другого человека, заключают нас в кандалы? Или нет? Или есть? Нет. Значит, есть какая-то специфика. Так какова же специфика? Итак, мы поняли, что нужно, чтобы быть в кандалах, необходимо, чтобы это делали другие. Но не все другие, которые ограничивают нас, заключают нас в кандалы. Что же там прибавляется к этим действиям других, чтобы это кандальностью было? Кто может быть в той же логике, скажите, что? Что?
Чувство.
Любое чувство?
Да, вот это, как бы его называть любовью, но не всегда это есть любовь.
А, любовь как зависимость.
Да, да. Что зависимость.
Понимаете? Я согласны? Да. Угу. То есть другой человек, когда он ограничивает и говорит, любовь, чья любовь? Его любовь или его любовь, или обоюдная?
Тут как бы она больше страдает, по факту.
Любовь чья? В кандалы гоняет. Того, любовь, кто любит, гоняет. Того, кого любят, или и при том, да, и при другом случае.
Все, оба страдают,
да не в страдании, нас не страдание сейчас интересует, нас скандальность интересует. Чтобы человек был в кандалах, достаточно, чтобы его любили, а он, например, не любит?
Нет.
Нет. Достаточно ли, чтобы он любил, а его не любит?
Он любил.
Он любит, а его не любит. Это кандалы или нет?
Для него, да. Для того, кто не любит, нет.
Мы сейчас про него. То есть, если он любит, он в кандалах.
Ну, по факту, да.
Кстати, а если его любят, а он не любит, он в кандалах или нет?
Но если человек
он в кандалах или нет?
Если,
не нужно рассказывать всю... Анна, я прошу, у нас мало времени. Не нужно рассказывать всю сложную жизнь. Это логика. Вы можете ответить на вопрос? Простой вопрос, интересующий тех, кто опасается женского шовинизма. Если его любят, а он не любит, он в кандалах или нет?
Нет.
Достаточно. Что? Он в кандалах или нет? Если его любят, или вы не знаете? Никого это не интересует. Он в кандалах или нет? Все понятно. Цирк Анны. Вот. У кого есть ответ на вопрос? Если его любят, а согласитесь, это сделать легче. Ну, в том смысле, что вот если это Цветаева делает, она, допустим, любит и говорит, я люблю. Чем она не любит, сказать, ты люби. Если его любит Татьяна, он в он не любит, он в кандалах или нет? Ну вот. А то там разные случаи и так далее. Если у него там уши большие, то да, если маленькие, то нет. Это, конечно, очень интересно, это очень оригинально, Питер оригинальный город. Ну так, жесткая римская логика. Да или нет? Конечно, конечно.
Мы же поедем туда, мы сами говорили.
Речь не о правильных, а о корректных.
Категорично мы здесь.
Вы не можете, а Татьяна может.
Ну вот, это на тебя не выбор.
Он устраивает нас. Знаете,
почему?
Поясню. Потому что мы можем двигаться дальше. А
на эту точку зрения только будем двигаться дальше?
При ваших ответах разные ситуации мы вынуждены эти ситуации рассматривать. Я уже знаю, эти ситуации, а эмпирический факт, так называть, бесконечный. То есть вы предлагаете нам пропасть. Мы будем падать в пропасть конкретных ситуаций. Возможно, это поэтично. Но это поэзия падения. Тогда как это путь?
Какое-то все черное сегодня. Поэзия падения, упадок.
Вы почему сегодня в черное оделись? Может, поэтому? Хорошо. Итак, это тоже кандалы. Знаете, чтобы как-то резюмировать, вот есть здравый смысл. Теория здравого смысла английского гласит, что здравый смысл – это мнение большинства. Common sense по-английски. Анна, всегда, не всегда. Анна, вам говорю, как в Макдональдсе на вынос. Всегда, не всегда. Понимаете? След на это бесконечно. Это вы можете, вот если вы хотите затормозить какой-нибудь процесс и так далее, легко говорить, не всегда. Юрий говорит, пойдем в кино, это может быть интересный фильм. Не всегда, Юрий. Хорошо. Не пойдем в кино, останемся дома, это лучше. Не всегда, Юрий, остаться дома.
Это не уместно.
Я вроде одну трясу, что. Какую, еще вторую какую-то видите? Продолжаем, Юрий, разговор. Но понимаете, я человеку, может, в кино. Он готов или пойти в кино, или залечь на диване. Но это не всегда. И это не всегда. Можно устать очень сильно, стоя на ногах и не понимая, то ли идти, то ли лечь, то ли... Я представил, а как живется униженным, оскорбленным и не добившимся определенности. Такое ощущение, что в каких кандалах, а в каких даже непонятно. Понимаете? Хорошо. Давайте проголосуем, посмотрим, как совокупный опыт говорит. Итак, вот нам где-то нужно будет остановиться. Тема кандалов. Кандалей, как их надо, как вот в этом падеже с кандалами быть, филологи. Я не про это спрашиваю. Случаи
кандалами.
С кандалами. Случаи с кандалами. И в переносном несколько смысле, любовь и кандалы. Это такой жестокий романс. Вот. Ну, вообще-то похоже на жестокий романс несколько, да? Как вы считаете? Вот знаете, есть логический следующий вариант. Любовь. Любовь есть односторонняя, а она делится на два типа. С той стороны есть это и нет, с этой есть то и нет. И есть любовь двусторонняя. Мир Анна. Я не знаю, сейчас у меня для вас плохие новости будут. Мир устроен просто. Есть всего три случая. Два случая неразделенные при двух. При двух человек. Есть всего три случая. Два человека, три случая. Два случая односторонняя любовь. По субъектам этой, говоря простым деревенским словом, интенции. И одна двусторонняя. В каком случае кандалы? Во всех, в двух. Или в одном. Или не в одном. Речь идет о любви. Итак, проголосуем, посмотрим, как распределится мнение. Кто считает, что если, ну давайте скажем, Цветаева Антокольский. Если Цветаева любит Антокольского, а он ее не любит, но она не просто его любит, она его демонстративно любит. Что значит демонстративно любит? Она снимает, допустим, или берет кольцо, и говорит, дарю тебе железное кольцо. Бессонница. И это подходит, бессонница. Восторг. И безнадежность. Чтоб не смотрел ты девушкам в лицо. Чтоб позабыл ты нихт даже слово нежность. Ну, с манипуляционными такими штучками, так сказать. Чтоб голову свою в шальных кудрях, как пенный кубок, возносил в пространство, чтоб обратила огнь и пепел и прах, такие степени деградации, да, чтобы обратило в огонь и в пепел и прах себя сие железное убранство. Когда, и тут она еще разные ситуации заводит нам, когда ж к своим пророческим кудрям, что вокруг кудрей как бы все много вертится, но, видимо, кудри это главное, что у меня. Сама любовь приникнет красным углем. Вдруг, если ты влюбишься, да, бывают такие случаи, слушай, бывают такие случаи, возьми, прижми к губам, потому что на поцелуй, видимо, тянет. Железное кольцо на пальце смуглом. Вот. Талисман. Талисман это некая вещь, которая может очень многое. Вот талисман тебе от красных губ. Вот первое звено в твоей кольчуге. Предполагается, что красные губы это соблазн, да? Но если ты оденешь кольчугу, ты выдержишь. Лучше даже шлем и закрыть.
Но
все-таки
ведь она говорит, что это первое звено, значит, она подразумевает, что таких халят не должны убираются в данную кольчугу.
Ну, там открытый финал. Что там за... Ну, вот первое кольцо... Короче, я приду еще.
Кольцо.
Ну, есть у нее стихотворение. Соперница. А я к тебе приду. Когда-нибудь такой ночкой лунной, когда лягушки воют на пруду, и женщины от ревности безумные. Понимаете, как угрожает, да? Она к нему, это первое, но а потом она... К ровым губам приходит и говорит, соперница, а я к тебе приду. Приду когда-нибудь такой ночкой лунной. Реально страшно, черное все, понимаете. Так вот, кто считает, что если она его любит, а он ее, во всяком случае, пока не любит, и она это говорит и фетишизирует, говоря простым русским словом, вот, то есть дарит ему кольцо, то это кандалы. Поднимите руку. Кандалы нарисовались. Давайте не будем усложнять. Если хоть для кого-то нарисовались, поднимайте руку. Тема кандальности, как говорит, раскрывается тема кандальности. Кто считает, что там и уже кандалы? Угу. Она его, он нет. Угу. Кто считает, что он ее любит? Она его нет, ну, кольцо дарит, говорит, люби дальше. Кто считает, что это кандалы? Поднимите руку. Ну да, вообще-то здесь я, раз понимаете, то... Кто считает, что если оба любят, то это кандалы? Что у нас там еще? Все?
Нет,
еще
вариант отсутствия кандалов.
А, да. Кто считает, что... А, не, ну кто не голосовал, это было отсутствие. Кто считает, что кандалы не... некорректно говорить о кандалах ни в одном из этих случаев? Угу. Угу. Ну, пожалуйста, почему? Вы, да, когда все сделать так, чтобы люди перестали бояться кандалов в любом изводе. Скажите, а если дарится железное кольцо, так гениально зарифмовано, в такой ритмике, с такими образами, остается свобода?
Сложно влюбиться, конечно, но возможно.
Остается или нет? Вероятно, возможно, вероятно, все-таки вероятно есть, что он получает кольцо или слышит это и не влюбляется. А кто понял эту идею? Поднимите руки. Кто понял идею, почему кандалы не образуют? Сергей, давайте с вас начинаю. Как вы поняли?
Что?
Почему не образуются кандалы ни в одном случае?
Почему не понял? Потому что есть такая вероятность.
Что есть?
Такая вероятность.
Ну, вероятность, да. Кто понял? Поднимите руки. Угу. Угу. Пожалуйста, Вадим, как вы?
Ну, потому что люди вольны в своих чувствах, и даже если будет такое стихотворение, и будут дарить кольцо человеку, то все равно есть вероятность, что он не влюбится.
Ну, давайте я так скажу, как бы теологическая тема. Кольцо, не кольцо, цветы, бриллианты, духи, ламборджини, миллиард денег. Остается свобода воли, ибо ее дал Бог и отнять не может. И поэтому, если кто-то думает, ну я так понял эту идею, поэтому если кто-то думает, что он нашел какой-то способ, он будет посрамлен, унижен, что там у нас еще было, опошлен. Это пошло думать так, что даже такая магия, как кольцо, лунная ночь, лягушки на пруду и все остальное, лишит человека свободы воли. Я как продолжаю, даже кандалы реальные, кандалы, даже если она за женщиной изощрится и оденет один браслет кандалов на себя, и второй успеет пристегнуть мужчине, не решает проблем. Таки у него остается свобода воли. Как говорит Пьер Безухов, когда его арестовывает солдат, говорит ему: вы арестованы? Арестовали меня? Мою свободную душу? Это идея. Угу. Пожалуйста, у вас.
Я хотел бы в подтверждение Марии сказать, здесь речь идет о даре. Дарю тебе железное кольцо. Дар можно принять, а можно не принять. Здесь нет обязательств.
Плюс еще, ну, даришь. Спасибо. Не сегодня. Завтра.
То есть подарок оставляет за собой себя в память.
То есть вы как бы говорите: алло, но, давайте, топите за Цветаеву.
Если подарок был принят, то это память. А ее проклятие. Вообще-то Мария Цветаева во многих своих стихотворениях именно проклинает всех, кого говорит. Аю, Антопольского.
Это какой-то сильный иск. Здесь есть проклятие?
А, штоп. Это...
Господи, слово «штоп» это... Это будьте вы прокляты.
Она ему желает смерти, вы не видите одного. Я об этом не говорила. Она просила в огонь и пепел из прах. Что это говорит? Железное спартанство.
А, или железное спартанство. Это смерть. Окей, значит, не надейтесь, говорит вам Евгений. Свобода воли и так далее. Штоп. Ну что, это магия, да?
Магия слов.
Штоп. Я как-то видел передачу, спорили два человека, Гвидор Эскин и, по-моему, Леонид Гозман. Ну, по политическим мотивам, они оппоненты, и мне показалось каким-то очень странным, конечно, исторически интересно то, что делал Гвидор Эскин, когда он разговаривал. Он слушал Гозмана, и через каждые где-то 15 минут так тихо говорил: будьте вы прокляты. Вообще это работало, как бы резко опускалась жизненная энергия, потом он снова что-то набирал, когда он был на пике, он опять говорил: будьте вы прокляты. Это магия. Судя по всему, риторическая магия. Так что как бы не так легко все.
И эта магия от существа более слабого, чем железный спартанский бог, титанический, гордый титан одиночества, ограниченный своим железным кругом, который как бы болен. Вот. Но настолько она бессильна, что шлет проклятие. Молчи, прижимай. Губам. Не гляди
девушкам. Угу. То есть это вообще мы присутствуем при каком-то ритуале, на ваш взгляд, да? Ну, вот, когда читаем эти свидетельства, как бы это протоколы... Хорошо, спасибо. И давайте последний акт осуществим. По кругу вы можете пропустить свой ход. Есть возможность закрыть гештальт, то, что называется. То есть, если... Раскрепостилось мышление, возникли какие-то мысли, они начали связываться в систему, И рекомендуется досвязать это в систему, это с помощью речи делается, и высказаться. Не обязательно, вы можете пропустить свой ход. Я прошу микроспичи, там несколько предложений по итогам нашей работы, о чем угодно. О кандалах, о Цветаевой, о стихотворении, о поэзии. Единственное, давайте не будем говорить следующую фразу. Будьте вы прокляты. Пожалуйста.
Ну, мне понравилось именно про кандалы, потому что я не думал, что можно найти кандалы, но
вообще нет.
Пропускать.
Или пропустить ход.
Я думаю, что в этом стихотворении железо требуется с доспехом.
Из того, из руана высоить.
Ну, возможно, да, потому что железо, ну, как металл доспеха, ограничивает и защищает героя от напасти и в конце делает его спасанским.
Ну, кстати, вот традиционный ход, литературоведский мотив. Да, мотив железа. Мы его как бы встречаем там и там, и еще в систему какую-то связываем, как бы эссе на тему мотив железа в проклятой поэзии Марины Цветаевой.
Мне сейчас
ну, как правило.
От того, что Мария считает нам опасным. Тем, что разрушит это вообще-то случайная любовь.
Что это было?
Ой, ну ладно, скажу. Ну, мне кажется, что несмотря на то, что она обращается к другому человеку в этом творении, это все-таки скорее проекция ее собственных чувств, которые она испытывает. Не более, ну, то есть такого, ее личное.
То есть она себе дарит кольцо?
Или проекция, сублимация ее чувств, выраженная в этом кольце. Сначала она его первый страх, потом он видит как Бог. Еще одна темная мечта.
То есть вы весь в вопросах. Как там с женским шовинизмом? Развеяны ваши сомнения или остались? Подтвердили? Вот, который Михаил говорил, что это как бы ее... Это о себе еще.
Верно, на мой взгляд, теория о том, что железо в определенный момент начинает ассоциироваться с доспехом,
отношении к этому занятию развлечения образа идеи и дуального мира.
Угу. Краткая проникла живой.
Жуткая интимность.
Да, мне понравилась идея, что все-таки магия, и похоже на зачетку на Пивару.
Попытки, надеюсь.
Я могу сказать то, что вначале у меня тоже промелькнула идея о том, что здесь говорится о кандалах, но потом, впоследствии, я переменила свое мнение, и я считаю, теперь считаю, что здесь кандалов нет, любовь это не кандалы.
Мне понравилось творение, и я считаю, что кольцо, оно тоже служит как оберег и защита, может быть, защита от разлуки.
Ну, я говорить не буду, чтобы это не было только аналитической работы, я заканчиваю тем, что даю возможность высказаться еще одному автору, это Елена Фролова, это другое стихотворение, но тоже мужчине, Осипу Мандельштаму. И здесь уже синтез, вот то, что мы проговорили в результате анализа, я думаю, Фролова тоже анализировала этот метод, но потом это синтез и такой художественный синтез. Да. Нет, Фролова, интерпретатор стихотворения Цветаевой, написанной Мандельштаму. Сейчас я запущу ролик, где поет Фролова, и это стихотворение Цветаевой, и она интерпретатор. Я уверен, она сделала то, что сделали мы, плюс еще оформила это и положила на музыку. То есть, что такое интерпретатор? Она сейчас читает стихотворение, но она его проанализировала, поняла, и поэтому ставит акценты там и так далее. И вы можете прийти там, прочитать это же стихотворение по-другому, но увидите, если она сделает хорошо, будет трудно по-другому его читать. Она хороший интерпретатор, рекомендую ее. Все.